Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня очередной выпуск программы «Мумамо», где мы с вами поговорим о двух группах, которые, может быть, даже стали законодателями мод в 1980-е годы. Эти группы разные в целом, но в каком-то смысле они похожи. И похожи они именно по уровню, ну, мягко скажем, популярности, которая у них была в 1980-е годы. Да и потом, и сегодня до сих пор они популярны, творчество их популярно. Для начала мы поговорим о совершенно удивительной истории, которая произошла с группой «Кино» и ее лидером Виктором Цоем. Виктор Цой, я уверен, что вы прекрасно понимаете, о ком идет речь визуально, остался в памяти десятков миллионов людей как такой жесткий мальчик азиатского происхождения, одетый в черное, что тоже является признаком строгости такой и брутальности, и явно знающий больше, чем не просто люди на улице, это и так понятно, но он даже знает больше, чем и правители государства. И в результате ему просто не дали допеть. Это, конечно, хитейший хит, я не знаю, все слова к нему применимы. Я уверен, что и сегодня люди его слушают. Но давайте все-таки вчитаемся в текст. «Теплое место на улице ждут отпечатков наших ног. Звездная пыль на сапогах, мягкое кресло, клетчатый плед, не нажатый вовремя курок, солнечный день в ослепительных снах». Если задаться вопросом, про кого это, что это, то я бы сказал, что это вообще про командира межгалактического корабля, а не про какую-то супергероику, там, допустим, военную. И все. Цой, естественно, сам, мы сейчас поймем это все, не был командиром этого корабля. Он себя не мыслил командиром этого корабля никогда. Он просто рисовал образ, который ему самому нравился. И все. И совершенно естественно, что поскольку Цой был человек совсем молодой еще, он делал песни, которые ближе всего были подросткам, молодым людям, у которых тоже была, естественно, тяга к чему-то сильно неизведанному, несколько мрачному, брутальному. И все это очень хорошо ложилось на подростковую аудиторию. Из чего я сделал, что Цой таким сам не был? Дело в том, что Александр Лепницкий, бас-гитарист группы «Звуки Му» с Петром Мамоновым, делал на телеканале «Ностальгия» программу, которая называлась «Еловая субмарина». У него разные есть программы, в том числе в 2008 году три серии этой программы были посвящены Виктору Цою. Интересно, программа особенно была, ну, не только тем, что Лепницкий знал Цоя самого, но тем, что была куча кадров с Цоем документальных, которых я никогда не видел ни до, ни после, много его прямой речи, и вообще в целом был рассказ о том, каким был сам Виктор Цой. Из этого рассказа, из речей Цоя, из его движений, там, вне сцены, естественно, напрямую следует, что никаким брутальным героем Виктор Цой не был, и все наоборот, Виктор Цой был мягким таким домашним мальчиком, который любил модно одеваться, и частично был стеснительным, немножко жеманным, то есть, ну, все совершенно противоречит вот образу, который создан песнями вот этой же группой «Крови на рукаве», ну, полностью вообще другой человек совершенно. Я пытался понять, как все это получилось-то, произошло. И, в общем, после вот просмотра фильма Лепницкого, я понял, да, что случилось-то. Вы знаете, что такое мистификация? Это когда людей намеренно вводят в заблуждение. Цой, естественно, никого в заблуждение не вводил, целей таких не имел, и манипулировать людьми не собирался. Цой писал то, что вот ему было самому интересно. Вот ему был интересен такой образ, он его рисовал. Люди ввелись в эту мистификацию сами, то есть произошла самомистификация. Был общественный запрос на брутального героя, который поведет людей к светлому будущему. В основном молодых людей. Но оказалось, что не только подростков, а и даже людей, которым по 30, то есть я уже не был подростком в это время. И все равно в этих песнях мы видели что-то, чего сам Цой, во-первых, этим не был, во-вторых, я уверен, что он и не вкладывал ничего того, что мы ловили в этих песнях. Был общественный запрос, Цой в него попал, и хотя сам он был совершенно другим, тем не менее общественный запрос превратил его в то, чем в результате он стал и чем все мы его на самом деле знаем. Он не помнит ни чинов, ни имен, он способен дотянуться до звезд, не считая, что это сон, и упасть опаленным звездой по имени Солнце.
Белый снег, серый лед, растрескавшейся земле, одеялом лоскутным на ней, город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом желтый дым, городу 2000 лет. Прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война. война без особых причин. Война – дело молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце.
Ну, давайте немножко поговорим про историю группы. Группа «Кино» сама по себе образовалась из участников двух ленинградских бит-групп, так называемых. «Палата номер 6», характерное название, да? «Палата в сумасшедшем доме» и «Пилигрим». И Цо играл на басу в «Палате номер 6», а из второй группы пришли гитарист Рыбин и барабанщик Валинский. А, кроме этого, и Цо, и Рыбин, они играли, не могу не отметить, группу... Называлось тогда «Автоматические удовлетворители». Любители рока знают эту группу. Я никогда не был ее поклонником. Но название ее «Автоматический удовлетворитель», оно само по себе был вызов, конечно, всему существующему режиму. А произошло оно от того, что люди сидели, рокеры придумывали, как бы перевести название «Sex Pistols». Известная очень группа, западная была. Вот так у них получилось «Автоматические удовлетворители». Далее была создана группа Гарина и Гиперболоиды, ну, по аналогии с фантастическим романом Толстого. А уже потом, в конце 1981 года, ребята познакомились, вступили в рок-клуб ленинградский, познакомились с Борисом Гребенщиковым, который на самом деле и двинул их по-серьезному, предложил совместно поработать на студии, и в начале 1982 года появилось название «Кино». И я скажу, что как бы вот ни казалось оно, ну, таким, ну, совершенно есть другое понятие кино совершенно. Но, тем не менее, оно прижилось, и я уверен, что прижилось оно не потому, что это такое название «Кино» было удачное, а потому что все, что было связано с творчеством Цоя, любое название прижилось бы абсолютно. Я бы не сказал, что... Группа «Кино» была вот такой обычной рок-группой в нашем понимании. Я бы скорее сказал, что «Кино» была поп-группой. И прежде всего потому, что «Кино» обычно вместо ударных установок использовали программы специальные, драм-машины так называемые. А драм-машины, известно, что они дают налет дискотечности на музыку, и он чувствуется, несмотря на всю эту брутальность, налет этот чувствуется все равно. Дальше они там записывали с разными составом музыкантов, участвовали в том числе, кстати, у них Курехин, Игорь Бутман. То есть там интересные фамилии были, играли чуть-чуть за кино. И потом, наконец, на студии известного такого человека Андрея Тропила, звукозаписывающего деятеля, в 80-х годов была выпущена пластинка под названием «Начальник Камчатки», и более-менее как-то дело там сдвинулось, и начали выпускаться альбомы и так далее. Сам Цой при этом довольно много снимался в кино, и он часто пропадал на съемках, уезжал в Казахстан. И группа из-за этого часто простаивала, и, может быть, поэтому у них не так прямо много уж совсем песен. Но съемки в кино стали, на самом деле, огромной вехой. И вложили огромнейший камень в эту массивную фигуру Цоя, которая есть сейчас. Потому что песня «Хочу перемен», она прозвучала в фильме «Асса», который снял Сергей Соловьев в 87 году. И вот этот кусок из фильма «Асса» с этой песней, он стал причиной настоящей киномании. Я, кому это интересно, я советую посмотреть, просто даже кусочек можете посмотреть из фильма, где он поет на площади, в реальном скоплении большого числа подростков. И режиссер Сергей Соловьев рассказывал, что он там вообще боялся, просто что сейчас тут будут какие-то беспорядки, потому что там что-то долго не начинали снимать, еще что-то, и народ начал там проявлять недовольство, но вышел Цой до песни, и он, как только он вышел, все затихли, он сказал там пару слов, все успокоились, и все. Все прошло в результате хорошо. Это к вопросу на то, каким огромным влиянием он уже обладал к этому времени. Но именно этот фильм «Асса» он продвинул, безусловно, группу на какую-то совершенно заоблачную высоту. Но опять же, песня «Хочу перемен», которая задумывалась наверняка Цоем как социальная песня про общение молодежи, она превратилась в политический гимн, просто потому что она попала в обстановку соответствующую. И оказалась в нужное время, в нужном месте, но другим людям. Вот я уверен, что самому Цою это было ненужным. Она и сегодня, песня, на мой вкус, очень талантливая, она и сегодня была бы популярна, но она популярна была бы именно так, как она задумывалась. И вообще, если Виктор Цой бы своим дарованием попал бы в нынешнее время, то, конечно, он был бы очень популярным, но он не стал бы идолом. Потому что нет сегодня общественного запроса на такого, который был тогда. И песни Цоя сегодня были именно вот теми, тем, чем мы должны были быть. То есть талантливым песням молодого человека для подростков. Ну вот смотрите кусочек текста из этой песни. «Мы не можем похвастаться мудростью глаз и умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается круг».
больше нет ничего, все находится в нас.
Мы ждем перемен, это, конечно, самое что ни на есть символ той эпохи, причем такой мощнейший совершенно слоган. Дело в том, что в это время вся страна могла это петь, потому что вся страна ждала перемен, она ждала, когда коммунизм рухнет, наконец. Еще раз повторю, Цой гарантированно не имел в виду ничего подобного, но тем не менее он попал вот в эту струю. И именно «хочу перемен» тоже очень важно, да, что песня называется не «перемен», а «я хочу перемен», а окончание, которое все пели «мы ждем перемен», это была песня для всех, для всей страны. Эта песня «хочу перемен» есть некий символизм в том, что она стала завершающей, которая была на последнем концерте Виктора Цоя в Лужниках 24 июня 1990 года. Это был ежегодный праздник газеты «Московский комсомолец», и в конце его 45-минутный сет играл на большой спортивной арене Лужников, играла группа «Кино». Это было последнее появление Виктора Цоя на сцене. И 15 августа он погиб, ехавший за рулем в Латвии, врезался в «Икарус» во встречный. Ну, я так понимаю, что никто не нашел никаких причин там считать, что там есть какой-то криминальный след или еще что-то. Базовая версия, что он соснул за рулем просто, и все, это было днем. Ну, пытались там что-то опровергнуть, но не знаю, насколько я понимаю, есть такое общественное согласие, что никто в этом не виноват. И вот эта гибель, ему было 28 лет с небольшим, эта гибель превратила его не просто в легенду, но в самого настоящего идола. И, конечно, вот такая ранняя смерть, она сыграла свою большую роль в этом тоже. Потому что людям нужны герои, и людям нужны идолы. Любым людям во все времена и во всех странах. Но я уверен, что если самого Цоя спросить, что, вот что ты выберешь, такую раннюю смерть и превращение в идола, и тебя помнят там спустя 30 лет после пика карьеры кино, тебя помнят и любят, и слушают. Или, например, пожить подольше, но неизвестно с чем, то есть как ты будешь что писать, получится ли у тебя что-то хорошее написать, то есть все, что неизвестно, то, конечно, Цой бы выбрал жизнь, понятно, что пожить, написать еще много песен, поездить по миру, посмотреть мир с гастролями в том числе, поездить. Это естественно и нормально, но с точки зрения общественного запроса, конечно, гибель Цоя, она придала абсолютную легендарность этой личности. Хотя я все-таки думаю, что он достаточно написал для того, чтобы и так быть легендой, но, как известно, в России, да, есть традиция, что художник должен умереть раньше времени почему-то. Закончу разговор о Цое песней «Кукушка» и о группе «Кино», где, кстати говоря, Виктор Цой задается и некими философскими вопросами. Песен еще не написанных сколько? Скажи, кукушка, пропой. В городе мне жить или на выселках? Камнем лежать или гореть звездой?
Хорошо с тобой, да.
А вот следующий наш герой, он, слава богу, здравствует и до сих пор выступает с концертами. Вы уже поняли, что я имею в виду Вячеслава Бутусова. Но уже не группу Nautilus Pompilius, которая распалась больше 20 лет назад. Впервые я услышал эту группу по телевидению. В программе «Взгляд» была такая перестроечная программа «Молодежный взгляд», которая была, как говорят, создано для того, чтобы отвлечь слушателей от Ивана Огородцева. Я думаю, что доля истины в этом есть, конечно. Но в целом просто телевидение было совершенно советское, кондовое, и просто требовались какие-то ходы, чтобы как-то удерживать зрителя у телевизора, потому что если его не удерживать, то он же не будет уже в результате ничего слушать. И славится в адрес ЦК КПСС в том числе. И когда, я помню, просто объявили, что будет сейчас ансамбль, какое-то там название, да, то я так спокойно отнесся, потому что, вообще говоря, мы привыкли, что если какой-то ансамбль по телевизору дают, то это, значит, вокально-инструментальный ансамбль, как и называлось тогда, с какой-нибудь там пропагандистской песней, и, собственно, видимо, особо внимания на это обращать не надо. Однако, да, и сказали, что песня называется «Я хочу быть с тобой», что, в общем, совершенно укладывалось, да, в историю советских песен. Никакого интереса. Я очень хорошо помню просто этот момент, потому что программу «Взгляд» я смотрел всегда, когда она выходила. И каждый выпуск, не знаю, года два или три, я сидел у телевизора. Это, по-моему, было в пятницу вечером. А потом уже началась программа «До и после полуночи» по субботам, в ночь вообще, что немыслимо было. В советском телевидении в 24:00 все заканчивалось, а там программа шла в ночь. Так вот, когда дали эту песню, то я совершенно ничего не ждал там. Ну, то есть, вот, абсолютно ноль ожиданий. И то, что я услышал, конечно, меня с первого раза пронзило. С первого же раза. То есть, эта песня, которая, да, вроде как про любовь, но она абсолютно, абсолютно совершенно другой взгляд. И я положил в тему, вы уже там можете видеть с YouTube запись эту, именно эту, которую вот мы видели тогда, и там один из ведущих «Взгляда», Влад Листьев, он эту песню прямо подпевает по ходу эфира, что тоже для советского телевидения было, ну, совершенно представить себе, что ведущий программы подпевает какую-то песню, ну, нонсенс. Это были вот все признаки ростки свободы, но после этой песни я запомнил группу Nautilus Pompilius.
Я пытался уйти от любви, я брал острую бритву и правил себя, я укрылся в подвале, я резал кожаные ремни, стянувшие слабую грудь. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, я так хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.
Знаете, несмотря на то, что, конечно, песня, она нестандартная, в смысле любовной лирики, но все равно понятно, что после такой песни группа захватывает подростковую аудиторию, в основном девичью. Тем не менее, я могу сказать, что я, во-первых, не был подростком уже в то время, когда я услышал, уже я был уже такой относительно такой взрослый, уже я был женат, у меня уже был ребенок, я уже работал во всем. Я хочу сказать, что я на группу, не на группу, даже на песню, наверное, я тоже подсел. То есть мне нравилась эта песня. Возможно, потому что я слышал не что-то дальше, чем имели в виду авторы. Хотя, зная главного поэта группы Илью Кормильцева, дальше уже мы о нем поговорим сегодня, конечно же, я думаю, что Илья много там подтекстов закладывал и в эту песню тоже. И эта песня, она сделала, конечно, телевидение, естественно, пробило сразу огромную дорогу для них, они стали всесоюзно известны, все понятно. Но оказалось, что эта песня – это только раскат грома. А гром грянул следующей песней. Я сразу скажу, что в то время, когда они выходили, это был 88-й год, песни эти уже были известны любителям группы Nautilus Pompilius, и где-то там ходили на бобинах, которых я не слышал. То есть мне не попадались бобины с записью Nautilus, я не был в курсе. Для меня все это знакомство произошло в 88-м году. Так вот, песня, опять же, была показана по телевидению, что особо я подчеркну, что песня, скованная одной цепью, показанная по телевидению, это просто выстрел в советский режим. Песня, связанная, скованная одной цепью, стала, понятно, одной из визитных карточек группы. И журнал Time Out поместил ее потом в список 100 песен, изменивших нашу жизнь. Я сейчас просто буду рассказывать для тех, кто, может быть, не слышал ее никогда. Текст песни сам содержит неимоверное число афоризмов, которые просто вошли в повседневное общение. Масса фраз там, конечно, есть, которые имеют социально-этиологический подтекст. Но, например, «можно верить и в отсутствие веры» – это текст этой песни. Это не откуда-то там, знаете, взято из философских сборников. «Можно делать и в отсутствие дела» – это философский подход Ильи Кормильцева, у которых в то время с Ильей Вячеславом Бутусовым был очень хороший такой симбиоз, мы вот так бы назвали его сегодня химия, да? Когда человек, пишущий тексты, человек, пишущий музыку, они совпадают, и из-под их пера и гитары выходят совершеннейшие абсолютные шедевры. Но, конечно, самый страшный удар был по идеологии советской, где нищие молятся на то, что их нищета гарантирована. Это прямой абсолютный удар по режиму. Там достаточно этих текстов. Вся песня, это на злостной антисоветской направленности. И более того, в первоначальном виде последняя строка первого куплета выглядела так, что «за красным восходом коричневый закат». То есть это был намек на то, что будущее советское общество, которое началось с коммунизма, оно закончится фашизмом. Но все-таки, да, это уж было, видимо, чересчур смело, и группа принадлежала, ну, относилась к Свердловскому рок-клубу, и начальство рок-клуба там, страшно боясь за судьбу самого рок-клуба, попросило все переделать, и в тексте песни звучит «за красным восходом розовый закат», а розовый тогда политической окраски не имел, а сегодня он имеет другую окраску, ну, совершенно не ту, конечно, которую мог бы себе представить Илья Кормильцев тогда. Тем не менее, выход этой песни и распространение ее по Советскому Союзу не привело никаким гонениям ни на кого, потому что, я так понимаю, что в это время режим уже был обречен, и по-серьезному сопротивляться он просто не мог. А песня осталась в истории, как, ну, то, что это одна из песен, изменивших мою жизнь, в этом вообще нет никакого сомнения, но я думаю, что она не просто визитная карточка, а это... Песня – это огромнейший символ той эпохи.
Одной целью скованные, одной пространство огромны, здесь составы смяли, чтобы сделать колонны. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц. И я держу равнение, даже целуясь на скованных одной цепью связанных.
Отсутствие веры, можно делать и отсутствие дела. Нищие молятся, молятся на то, что их нищета гарантирована. Здесь можно играть про себя на трубе, но как не играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто скованные одной цепью связанные, одной целью скованные, одной цепью связанные, одной. Здесь женщины ищут, но находят лишь старость. Здесь мерилом работы считают усталость. Здесь нет негодяев в кабинетах из кожи. Здесь первые на последних похожи, и не меньше последних устали, быть может быть, скованными одной цепью связанными, одной целью скованными, одной цепью связанными, одной целью скованные, одной цепью связанные, одной.
Здесь можно играть про себя на трубе, но как не играй, все играешь отбой. И если есть те, кто приходит к тебе, найдутся и те, кто придут за тобой. Я совершенно точно помню, что на этих словах меня просто взяла оторопь. Потому что мы все это все понимали, да. Но никто об этом нигде вслух говорить не мог, кроме кухонь. А когда ты слышишь эту песню из телевизора, то у тебя первое чувство, я помню, у меня было волнение за судьбу просто этих людей, которые поют. Ну, те, которые показывают, ладно. Про это мы тогда не думали, но вот про тех, кто поют, реально было беспокойство, что завтра они все окажутся в ГУЛАГе в каком-нибудь. Мы прекрасно уже с вами знаем, что советский режим, он не гнушался отправлять в ГУЛАГ творческих людей. Это для него было нормой. Почему они попали на телевидение тогда? Вы знаете, я думаю, просто такое было уже настроение в обществе, что оно требовало перемен, как мы говорили вот в первой части про Цоя. А на телевидении обычно работают все-таки люди творческие, которые, творческая интеллигенция, она чувствует все это быстрее, чем все остальные. И, конечно, и телевидение, и средства массовой информации в то время сыграли очень большую роль в том, чтобы советский режим наконец рухнул. Поэтому там наверняка внутри телевидения было огромное просто движение для того, чтобы толкать все то, что может повредить этому режиму. То есть в этом смысле средства массовой информации постепенно, конечно, становились антисоветскими. Ну, давайте вернемся к группе Nautilus Pompilius и поговорим уже про Илью Кормильцева. Это один из таких очень странных случаев, когда поэт был одним из руководителей группы, фактически. А вариант Nautilus, название, был предложен в 83-м году режиссером Макаровым. По аналогии с Led Zeppelin, несложно понять. Но потом выяснили, что Nautilus уже есть в Москве группа. И Кормильцев предложил добавить, расширить название до Nautilus Pompilius. В реальности Nautilus Pompilius — это моллюск, вид моллюсков, не более того. Кормильцев был, до этого писал тексты для свердловских групп. Все песни Наутилуса, которые мы знаем, они все написаны с текстами Кормильцева. Можно найти там что лучше, что хуже, как и в творчестве любого абсолютно поэта и любого творческого деятеля. Но, тем не менее, невозможно отрицать, что тексты Кормильцева, если мы начнем с вами разговаривать про поэтов-песенников, то с большим трудом, например, я начну там вспоминать кого-то еще, именно поэта-песенника, не человека, который пишет музыку, стихи, например, Макаревич, да, а именно человек, который пишет тексты, то Кормильцев у меня всплывает сразу первым. Надо сказать, что Илья Кормильцев был не только поэтом, он, я бы сказал, он был культурологом в целом, он занимался активно и переводами, и издательской деятельностью, и имел очень такую жесткую жизненную позицию. Например, летом 2006 года, когда стало известно, что Вячеслав Бутусов выступил перед активистами движения «Наши», Кормильцев написал Бутусову открытое письмо, где заявил, цитирую: «Я не хочу, чтобы наемные гопники, оттягивающиеся за счет налогоплательщиков, внимали стихам, которые я писал сердцем и кровью». Как и положено на Руси, поэт умер рано. В 2007 году в январе у него была командировка в Великобританию, где ему стало плохо, у него обнаружили рак позвоночника в четвертой стадии, то есть последний, необратимый. 22 января обнаружили, 4 февраля Илья Кормильцев умер в городе Лондон 2007 года. На похоронах, выступавший с прощальной речью, писатель Дмитрий Быков сказал так, цитирую: «Кормильцев всем доказал еще при жизни, что он достоин продолжить ряд великих русских поэтов. Для этого нужно, чтобы твои стихи ушли в народ и стали частью его речи. И это случилось, когда ему не было еще 30». Мне тут нечего добавить совершенно к Быкову. За прошедшие годы некоторым образом Кормильцев был чем-то награжден посмертно. Во-первых, впоследствии с Британским музеем установлена мемориальная скамейка памяти Ильи Кормильцева. Я с трудом себе представляю, сколько бюрократических преград надо было в Лондоне преодолеть, чтобы решить этот вопрос, но, тем не менее, его решили. В 2014 году Екатеринбургский сенат присвоил Кормильцеву звание почетного гражданина Екатеринбурга. В 2016 ему была присуждена премия хит-парада нашего радио «Чартова дюжина» за вклад в развитие рок-музыки и так далее. Кормильцев был очень интересный человек во всех смыслах. Я положил в эту тему с этой программы еще видео программы «Еловая субмарина», его с Лепницким, по которому мы уже упоминали. И желающие могут посмотреть ее и просто понять, какого уровня фигура был поэт Илья Кормильцев, который писал основные песни для группы «Nautilus Pompilius». Одна из самых сильных песен, и которая тоже свидетельствует о направленности такой социальной текстов Кормильцева, это пацифистская песня, антивоенная, очень жесткая. В Советском Союзе, ну, невозможно было представить себе такую песню с экрана телевизора, и она, по-моему, так по телевизору ни разу и не была показана. Но, тем не менее, она была одной из наиболее популярных, и называлась она «Шар цвета хаки».
Все же был бы чем. слышу лишь марш, марш левый, марш, марш правый. Я не видел толпы страшней, чем толпа цвета хаки.
Пацифистские настроения у молодежи всегда сильны, и в первую очередь, наверное, у мальчиков, потому что они не хотят идти в армию. Поэтому, конечно, у группы была неимоверная поддержка по всей стране. И у всех слоев населения, я так скажу, что и у молодежи, и у тех, кто постарше. Илья Кормильцев, поскольку был гений, то, конечно, он писал совершенно эти гениальные песни. Безусловно, они получились при участии Вячеслава Бутусова непосредственно, потому что музыку писал он, исполнение все-таки было его, а песню, мы уже говорили, на этаже разделить нельзя. И я совершенно не собираюсь тут достоинство Бутусова принижать. И опять же, мы помним, что у него и вид такой был вампирский, то есть такой привлекательный для, скажем, девочек. Поэтому группа была неимоверно совершенно заоблачно популярна. Я прослушал все альбомы Наутилуса не так давно, для того, чтобы попытаться что-то выловить из группы еще, мало ли чего я не знаю. Я должен вам сказать ответственно, что у группы есть два стоящих альбома. Это альбом 86-го года «Разлука», альбом 89-го «Князь тишины». Остальное все, если брать с точки зрения альбомов, это, конечно, с этим сравниться не может. Есть отдельные песни, безусловно, не входившие вот в этот расцвет. Древние греки говорили, это период акме, то есть период расцвета. Так вот, «Акме», конечно, пришелся на 86-89 годы. При этом у группы было два развала в 89 году, потом они сошли заново, и последний уже окончательно был в 97-м. И надо сказать, что в 97-м я следил некоторое время за творчеством Бутусова и даже видел концерты его с группой «Юпитер». Вот, но должен сказать, что ничего даже отдаленно по уровню таланта, конечно, напоминающего то, что они делали с Кормильцевым в группе Nautilus Pompilius, я не услышал. И в конце концов я, собственно, вообще перестал следить за Вячеславом Бутусовым. И я не знаю, собирает ли он сейчас залы там или что-то он собирает. Наверное, там по старой памяти кто-то на него ходит. Но в целом все лучшее, что было в творчестве Бутусова, оно осталось в 1980-х годах. И сегодня Бутусов, он вроде как живая легенда, да, но, скажем, у меня вообще желания не идти на его концерты, не смотреть что-то его по телевизору, вообще никакого нет, ни в YouTube там залезть посмотреть, что он делает, вообще никакого нет. Потому что все, что вот удалось прослушать после, за последние 20 лет, условно говоря, все это очень далеко от того акме, который был у него в группе Nautilus Pompilius. Вот и думай, что лучше уйти как Цой, и все страдают, что ты не допел там, не доделал, а мог бы еще много чего. Или остаться, как Вячеслав Бутусов, и, собственно, все равно остаться в прошлом. Потому что, я еще раз говорю, наверняка есть какие-то любители, кто знает, кто любит и сегодняшнего Бутусова, но невозможно отрицать, что по уровню популярности и проникновения Бутусов просто, ну, не то, что не дошел до Наутилуса, он даже на эту дорогу еще не встал. И я думаю, что уже и не встанет никогда. Я, конечно же, желаю Вячеславу Бутусову большого здоровья и творчества. И дай бог ему, чтобы он прожил как можно дольше. Но с точки зрения творческой судьбы, согласитесь, про то, что мы сегодня говорили, про две эти группы в программе, есть над чем подумать. Закончим мы сегодняшнюю программу последней, на мой вкус, песней Наутилуса Помпилиуса, которая может быть поставлена в один ряд с их самыми выдающимися хитами. На этом я с вами прощаюсь, друзья мои. До следующей встречи и спасибо вам большое за ваше внимание.
Вечернее платье, стоя лицом в стене, и я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Когда-то у нас было время, теперь у нас есть дела. Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа бела. Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Я не спрашиваю, сколько у тебя денег, не спрашиваю, сколько мужей. Я вижу, ты боишься открытых окон и верхних этажей. И если завтра начнется пожар, и все здание будет в огне, мы погибнем без этих крыльев, которые нравились мне. Где твои крылья?